Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. На православной волне литературная страница. Мы читаем главы из книги Ивана Шмелева «Река времен».
Иван Сергеевич Шмелев. Заметы. Врешь, есть Бог. Никогда я не заводил записных книжек. Не было терпения воли записывать. Думалось, удержит память, чему надо удержаться. Теперь жалею. Много пропало слов и мелочей. В этом рассказе какие-то слова уплыли, лиц, пожалуй, исторических. Рассказывал мне Вересаев, автор записок врача в Москве летом 22-го года. Рассказывал со слов Шурина Смедовича, видного большевика. Смедович только что был у Троцкого в Ильинском, был у резиденции великого князя Сергея Александровича. По Вересаеву Шурин возмущался происшедшим. «Черт знает, престиж роняет, дурачье!» Не помню точных слов Вересаева, а он делал примечания. Говорил не только о сыне Троцкого, выкинувшем штуку, но и о детях Шурина. «Ахует, какие возревают фрукты! Сами родители не сладят!» Подробности о фруктах ускользнули из памяти, но что-то совершенно дикое в отношении к людям, к жизни, очень далекое от идеалов папаши. Вот что случилось в посещении Смедовичем Ильинского. Сын Троцкого, мальчишка лет 12, завел потешных, как Петр, разумеется, с одобрения отца. Все к услугам. Верховые лошади, оружие, средства имперского масштаба. Без сверстников, хоть и подвластных, скучно. Мальчишки и девчонки села Ильинского ходить к Борчаку боялись, не как их отцы и матери, бывало приходившие играть к детям великого князя Павла Александровича. Сдерживали и родители, нечего вязаться с ними. Родителям, говорят, внушали: «К вам, дурачье, идут навстречу, теперь равенство!» Стали приманивать сластями. На сласти потянуло. Набралось человек 20, мальчишек и девчонок. Троцкий-младший командовал. Говорил, следуя примеру зажигательной речи, объезжал фронт, ему отдавали честь. Троцкий-старший любовался. Ружейные приемы, маршировка, построение, стрельба, атаки, как полагается. Было и обучение словесности. На одном из уроков командир объявил, что никакого Бога нет. Это уже слыхали. Из церкви села Ильинского уже были изъяты ценности, но церковь еще не закрыли. Народ молился и ребят водили. Кое-кто отбился, по словам батюшки. После рассказа Вересаева я был в селе Ильинском, а произошло вот что. Командир объявил, что завтра он на опыте покажет, что Бога нет. Завтра все приходите, увидите. Ребятишки ли испугались, или матери им заказали, но только на опыт пришло лишь человек 5. А где же все? Мамки не пустили. И боятся. Дурачье! Повел на княжью пристань, на пруд. Велел садиться в княжью лодку. Посажались. Велел грести на середину. Пруд большой, глубокий. Выплыли на середину, ждут с опаской. Командир бесстрашный. Поднял с сиденья крышку и вынул икону Богородицы. Великокняжескую. Возможно. Великая княгиня иконы почитала, много их было у нее в Моленной. Возможно, что во дворце некоторые иконы сохранились к водворению Троцкого. Увидав икону, ребятишки притихли. Командир смеялся. — Что, струсили? А я вам докажу. Утоплю икону, и ничего не будет. На деле убедитесь, есть ли Бог. На глазах всех притихших сам обвязал икону с сахарной бечевкой натуго, а к концам привязал кирпич. Обвязал крест-накрест, попробовал, крепко ли бечевка держится. А теперь глядите. Раз, два, три, пали! И бух! Швырнул икону в воду. По словам батюшки, ахнули ребята. Сидели, вероятно, ни жив, ни мертв. Может быть, наверное, даже ждали. Как же Бог-то? Расходились по воде круги. — Что, видали? — крикнул командир, окидывая все победно. — Вот вам, дурачье, наинагляднейший урок, что никакого... Но не докончил. Выплыла икона. Это удостоверил сам Смедович своему зятю Вересаеву. Правда, удостоверил без смущения. Ну, разумеется, кирпич сорвался или оборвался. Пусть так. А на глазах ребят икона выплыла. Тут самый, должно быть, бойкий крикнул командиру «Врешь-с!» с прибавкой буквы «С». «Есть Бог!» И командира в ухо возревновал. Тот до смерти перепугался, смотрел на воду. Икона, обвязанная, как была, сияла в солнце. Так говорили ребятишки, — передавал священник. Командир все смотрел, но все же осмелел, велел «Греби к иконе!» Но гребец вел к берегу. Только не к княжьей пристани, а к дальнему, откуда ко дворам поближе. Как ни взывал командир, к нам, черт, к нам! Лодка плыла своей дорогой. Ребятишки повыскакивали еще до берега, помчались кто куда. На другой день во дворце узнали. Было следствие, Смедович при всем присутствовал. Троцкий был взбешен, обругал сына дураком, про ухо будто бы сказал, так дураку и надо, достиг обратного. Пруд весь изъездили, иконы не нашли. И не мудрено. Ночью ее принял вплавь на середине пруда матрос Порт-Артурец, — поведал батюшка. Отец возревновавшего мальчишки. Где та икона? Неизвестно. Время придет, объявится.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Мы читаем главы из книги Ивана Шмелева «Река времен».
Заметы. Рассказ «Ясновидец». Лет за 50, москвич, много читает, мыслит по-своему непроторенными путями, вдумчиво замкнутый, как бы вглядывается в свое. Помню, говорили о Москве, о неком астрологе, который собирался ехать туда невдолги. Мой собеседник, что-то вдруг уловивший в себе, прерывает разговор и как бы вспоминает. Да почему-то ему так видится по гороскопу. Таинственная область. Конечно, странно это, невдолги. Но вот как вы отнесетесь к одному случаю из моей жизни? Впрочем, не один только случай. Были еще... Что мне лет 17-18 было, до войны. Жили на даче в Богдановке, близ Кунцево, под Москвой. Дня три, как переехали на дачу. Никогда раньше здесь я не бывал. После же узнал, что все это место — бывшая вотчина Нарышкиных, по реке Сетуни. У Забелина есть книжка «Стан Сетунь». Тот уже прочитал ее, про вотчину Нарышкиных. Помню, гулял я с родными по реке Сетуни, в старой березовой роще. Тогда я учился в училище живописи вояния изотчества, интересовался архитектурой XVII века. Не помню, о чем я тогда думал на прогулке. Об историческом, кажется, не думал. И вот кто-то из компании говорит, смотрите, какой странный камень, будто могильная плита. Я вижу в шагах в 15 в березках длинное возвышение, как плита, темно-зеленое, мшистое. И вдруг ни с того ни с сего выкрикнулось из меня — вот именно без всякой мысли об этом невольно как-то «это боярина Матвеева!» выкрикнулась совсем спокойно, без колебания, но и без уверенности. Совсем непроизвольно, безразлично, свободно. Отлично помню сейчас, что совсем свободно. Все засмеялись, он и на похоронах был, но заинтересовались, обступили плиту. Она крепко поросла плюшевым мохом, густым и гладким, каким обрастают камни в сырых местах. Все стали отдирать мох, смеясь, что тут за Матвеев? Давний мох отдирался туго, с потреском, клочьями, как шкурка. И я ревностно отдирал, как бы ища. Действительно плита. И проступили высеченные крупно буквы. Мы могли разобрать лишь Матвеев. Другие знаки были неразличимы. Все закричали, он знал раньше. Я был очень изумлен, почти смущен. Как же я мог узнать? Я стал говорить, что мох старый, десятки лет рос, конечно. Как же я мог знать? В этих местах я не был никогда до сего. Только 3 дня, как переехали на дачу. Вместе мы все гуляли. Мне не верили. Как-нибудь да узнал, вычитал. Я божился, что не знаю даже, где боярин Матвеев и какой Матвеев. Знаю только, что был в 17 веке боярин Артамон Сергеевич Матвеев, образованнейший для своего времени, и только... Впрочем, никакого значения моему открытию не придали, и сам я скоро забыл об этом. Но вот другой случай, только не из минувшего, а из будущего. Мой отец не мог спать без лампадки. Сейчас просыпался, как только лампадка гасла. За галлипарийским маслом надо было, на Никольскую, в часовну Пантелеймона. Гарное же масло горело не всегда хорошо. И вот отец велел приладить лампадку, а лампадка была большая и глубокая, перед семейным кивотом, электрическую лампочку, какие светят на елках. Насыпали в лампаду гречневой крупы, в нее и воткнули лампочку, глубоко, чтобы не было видно. Теперь отец мог спать спокойно. Как-то я сказал маме, ну, совсем не думаю. Почему-то так и говорю. «Мам, а ведь может случиться, вынем мы эту крупу, промоем и съедим». Она, помню, сказала, «Какую ты чушь говоришь». Мне даже стыдно стало. Действительно чушь. И вот революция, большевизм, голод. Мы вынули из лампады крупу, промыли и сварили кашу. Вспомнили тогда мою чушь. Но вот третий случай, еще более странный, но еще не полный. Мне теперь в голову иногда приходит, что все эти случаи как-то связываются с проблемой времени. Время. Не фикция ли это? Какая-то категория мышления в связи с чувствованием. Наша человеческая условность. В Откровении, помните? И времени уже не будет. Так вот, об этом третьем случае я последнее время очень почему-то думаю. Что? Ну, судите сами. Заметьте, что это было, помню совершенно точно, в 1915 году во время войны. Мы жили тогда на даче в Малаховке, по Казанской дороге, верст 20 от Москвы. Я был на третьем курсе в училище живописи, ваяния и зодчества. Ни о какой за границей не думал. Кажется, было это в поле. День был очень яркий. Иду, задумался, забылся, и вдруг вижу себя в Кремле. Но не думал о Кремле, не помню, о чем думал. Вижу так, будто я на коленях в Успенском соборе, в полусумраке. Стою перед иконостасом, народа будто нет, я один. Смотрю на икону, Спаса или Богоматери. Стою радостной и так говорю себе свободно на душе, и говорю себе мысленно, как долго я жил там. Сколько я всего видел, океан, пальмы, много стран, и чувствую, что я был вынужден так долго жить там, вне России, думаю, и вот я снова здесь, стою в Успенском соборе древнем, родном, как мне легко. Господи, как я счастлив, что опять здесь, в любимом моем Кремле, вдруг пропало. Я вижу луг, цветы, Малаховка, вон наша дача. Не странно ли? Но если бы я хоть чуть думала за границей, что меня что-то заставит туда ехать, но если бы я был революционер, мог бы опасаться ареста, думал бы о побеге, но ничего подобного, никакой связи. И такое яркое чувство, как долго я жил на чужбине и вернулся, и так счастлив до слез, до радостного биения сердца, вернулся снова здесь. Поразительно ярко было это чудесное чувство встречи. Теперь вот, часто вспоминая это, жду. Не могу сказать твердо «да», но для чего же было это тогда со мной? Связываешь невольно с теми странными случаями. «Увидите». — сказал я ему, невольно тоже уверенно, спокойно. — Будет именно так, как было с вами в грезе. — Вы думаете? — сказал он, вглядываясь в свое совсем спокойно.
И я почувствовал в его вдумчивости и в его голосе, что он и сам так думает.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Мы читаем главы из книги Ивана Шмелева «Река времен».
Заметы. Рассказ «Еловые лапы». День был будний, метельный. Музейные посетители были редкие, и появление старика в ветхом полушубке, в лаптях анучих с мешком за спиной, привлекло любопытство музейских, и хорошо запомнилось. Выдававшая входные ярлычки спросила старика с удивлением, откуда он и что ему тут нужно. Старик сказал из-под Сарова, пришел батюшке Серафиму поклониться. Сказал твердо, и, видимо, знал, что не ошибся местом. На его спрос, где тут у вас батюшка Серафим, выдавальщица показала на лестницу. Там укажут. Как узналось после, она смутилась как-то, забыла приказать старику оставить мешок здесь. Старик, хоть и очень старый и согбенный, поднимался по лестнице легко и совсем не слышно в своих лаптях. Лестница была в три колена, крутовата, и бодрость старика удивила выдавальщицу. На верхней площадке сидела барышня, пробивавшая ярлычки. По ее словам, старик и не вздохнулся даже. На досуге она читала, и неслышное появление такого необычного посетителя испугало даже ее. Она тоже спросила, откуда он и зачем, получив тот же ответ, что и нижняя, заинтересовалась такой редкостью, и на досуге, без посетителей, стала спрашивать то и сё, далеко ли отсюда до Сарова, приехал по железной дороге или подвез кто, как изыскал музей. Старик отвечал ясно и охотно, оказался детски откровенным, пришел пешком по обещанию. От Сарова верстов 105. Шел более месяца. Все было хорошо, задачливо. А пришел по маменькину наказу, для памяти. Для какой памяти? Как маменька помирала, наказала. Помни, Ваня, вымолила я тебя у батюшки Серафима. Отмолила стал тьмамик от меня. Воздвиг тебя, батюшка Серафим, угодник. Слово за слово узнала барышня, как воздвиг. Усадила старика на стул поотдохнуть, пожалела, какой он старый, заросший, как муховой, борода стала уж и зеленоватой будто. И вот что узнала барышня. Мальчонком был он дюже болен, вот-вот помрет, ни рукой, ни ногой, сразу с чего-то сталось. Все слезы маменька выплакала, все ходила к батюшке Серафиму на могилку, от их села верстов 40, и батюшка Серафим воздвиг его. С той поры всякий год хаживали они на могилку, правили панихидку, порадовать, поклониться цветочками с его полянки в бору, а в зимнюю пору еловые лапы в бору ломали и сосновые сучочки шишечками на могилку клали, порадовать. А как просветились мощи, годов 30 тому, беспременно 2 раза на году навещивали. И маменька померла, и жена-покойница померла, и сынка в большую войну убили, и внуки попримерли от бедовой жизни, никого у него теперь, а то все ходили по завету для памяти. А как батюшку Серафима взяли от нас, стал дознавать, куда увезли его, верные люди указали, только молчать велели. Вот и пошел батюшку искать, и теперь хорошие люди есть, законные, и ночевать пускали, и покормят от скудости, и на печь даже погреться дозволяли, и копеечки подавали, и от них, чтобы поклониться батюшке Серафиму, свечечку родимому поставить, а то и всплакивали. Скажу им святое слово, плачущие утешутся, вам и станет им весело. Задачливо было всю дорогу. Паренек одна раз нагнал с оружием, которые высокие при начальстве. Что за человек? Куда? Строг так было крикнул. А ничего, не страшный. Чать Тебе лет годов 100 будет? Нах ты на берег себе сесть велел. Помчала, снегу не видать, 100 не 100, а за 8-й десяток много перешло.
Помнился еще барышни, как другое начальство бумажку ему сунуло, орленую. «Везде тебя, дед, с колокольным звоном будут встречать с моей бумагой». Да я ее, малость отойдя, в снег сунул от греха. А ну-ка она неправая.
Барышня сама довела старика до той двери и спохватилась, что отпустила его с мешком. Ну, в голову как-то не пришло. После было ей строгое внушение, но без особых последствий.
Когда старик вернулся оттуда, она сказала ему присесть и подала воды в кружке. Но он пить не стал. Сказал: «Не, там снежку пожую». Она предложила ему кусочек сахара для силы, но он отвел ее руку с сахаром. — Не, милая, меня и покормят, и чайком напоят. Хорошие люди есть. Ей стало грустно. Не принял от нее водицу даже.
Из расспросов у старика и по рассказам музейских это явление произвело сильное впечатление даже и на ответственных при том отделе. Узналось, что произошло там. Дававшая объяснение посетителям ответственная, была прямо поражена появлением старика с мешком. Старик немало не смущался, объяснений не слушал, а первым делом спросил, перебил, где положили батюшку Серафима преподобного. От нас взяли, из Сарова. Она показала на витрину. Он поглядел на ответственную недоверчиво и перебил настойчиво, строго даже. — А не обманываешь? Самый тут батюшка Серафима покоится? Она сказала этому темному: «Ясно тут, вон за стеклом и косточки».
Из слухов, ходивших среди музейских, узналась вся история. Ответственная сначала немножко растерялась, но взяла себя в руки. Велела старику отдать ей мешок. «С вещами нас нельзя! Как тебя пропустили?»
Старик отмахнулся головой и сказал упрямо: «Не, не дам я тебе мешка. Это батюшке Серафиму память». Она оставила. Что требовать с такого?
Подойдя к указанной витрине, где были останки из Сарова, старик трижды перекрестился и положил 3 земных поклона. Ответственный хорошо не помнила, смотрел ли старик за стекло. Кажется, поглядел, но заметила, что в его бороде блестели слезы. Говорили, что, по ее словам, досадное как-то было. Жалкий темный народ. Положив поклоны, старик снял со спины мешок и стал развязывать. Она сейчас же ему сказала, возвысив голос: —
Что? Что ты? Нельзя у нас? Не знала, что он вынет из мешка, но чувствуя что-то недопустимое.
Старик отмахнулся, хрипнул что-то вроде: — Ну, тя! — схватил мешок за углы и вытряхнул под витрину на пол. — Елки! И какие-то шишки! Она крикнула на него: — Нельзя! Тут у нас не базар! Старик словно не слыхал, ткнулся головой в елки, потрясся там и, стоя на коленях, стал тянуть жалобно плаксиво, передавали музейский шепотком: — Родимый ты наш, батюшка, Серафим, пришел к тебе Ванюшка, помню, голубчик ты наш, батюшка Серафим, угодник Божий. Ответственная ясно видела, как по его страшному изможденному лицу градом катились слезы. Все же она строго выговорила ему, что это у нас никак нельзя. Что это? К чему это? Старик, конечно, понял по-своему наивно и едва выговорил вдруг посеревшими губами, ласково, как-то даже совсем по-детски. Бесцельно было, конечно, такому что-нибудь столковывать. Еловые лапы это, самого барку батюшки. Любил батюшка свой барок. Память наша, в память это ему, по маменьке. Покрестился, едва поднялся и побрел, не твердо волоча свой мешок.
Барышня-пробивальщица увидала старика совсем изнеможенного, желтого-желтого, как покойник. Перепугалась: ну как он тут помрет? И усадила его на стул, видя, как он мотается. Он сел, разинул рот, воздуху не хватало, свистело в нем. И вот тут она и подала ему воды, но он не принял. Потом, путаясь пальцами, долго складывал свой мешок, приглаживая его ровней, сунул за полушубок. Когда чуть отдышался,
стал нашептывать себе будто, что привел Господь поклониться батюшке Серафиму преподобному, теперь спокойно пойдет домой, и так благодушно огляделся. Она спросила: «А что ж с мешком? Почему пустой?» Он будто улыбнулся, все головой покачивал, чего-то думал, да сказал спокойно совсем, будто гляделся в свои думы. «Строго, а ничего, ничего, кричит свое, выкинем, сожгем. Что ж, ничего, ты свое делай, что тебе велят, а я свое сделал. Маменька покойной наказывала». Тут-то вот и стал потирать у сердца. Расстроился, что ли, с дум своих, захлюпал. У барышни, сказывала она, сжалось сердце. Горько было, что и воды от нее не принял. Помнила его слова: «Не, там снежку пожую». Она не обижалась, чувствуя, почему он не принял, и так сказал. Но ей было не по себе. Отдохнул и пошел, сказавши: «Прощай, милая». Долго вспоминали об этом посещении, потом забылось. Не прошло года, было в самом начале августа. Та же барышня вдруг опять увидала старика. Он был в том же полушубке, в лаптях, с мешком, стал, кажется, еще старее и слабей. Она напомнила ему, и он признал ее. На ее вопрос с елочками сказал: «Да, милая, еловые лапы, батюшке Серафиму. Намачивал дорогой, не посохли чтобы, не пообсыпались». Было, как и в тот раз, поклоны и память радования, еловые лапы и сосновые ветки в шишечках. Никто там ни слова не сказал старику. Он ушел с миром, благостный, ласково сказал барышне: «Ну, милая, прощай». Больше не приходил.
Слушайте радио «Радонеж» 72-92.
Мы читаем главы из книги Ивана Шмелева «Река времен».
Заметы. Бескрестный Лазарь. Барин Н. Законник, потомок видного деятеля по освобождению крестьян, увидал однажды у жены бумажку волосного правления такого дикого содержания: «Отдаю барыне Н. в полное крепостное владение трех моих сыновей навечно. За неграмотного расписался и печать копотью». Барин взглянул удивленно на жену. Она спокойно сказала: «Оставь, это наше дело. Раз так, значит, так и надо». Он не мешался в дела жены, женщины рассудительной. Так оно и оказалось. Отдавшие сыновей в закрепощение барыне был отъявлен пьяницей или ходей, ну, что называется, хомут на миру. Не раз собирались удалить его из общества, приговорить к выселению в Сибирь, но барыня заступалась по слезной мольбе бабы или ходея. Наконец не стало силы у бабы. Молила барыня взять ребят на себя, а то смертью бьет злодей, бьет чем ни попади, печкой только не бил. И барыня придумала закрепощение. Лиходей получил сколько-то и отступился. Скоро освободил всех. Замерз пьяный, а трое мальчишек и баба были взяты в усадьбу. Мальчишки сами выбрали себе дорогу в люди. Старший отдан был конюшему, и вышел из него хороший кучер. Средний обучился садоводству, а младший, Лазарь, захотел к повару и стал отличным поваром. Пришла война, а за ней революция. Господа перебрались к дочери в Москву и скоро померли. Дочь-вдова, жившая в богатой квартире, была уплотнена и обездолена. При ней остались старушка-няня и дворецкий, верные, ютились по углам в том же доме и выменивали на пропитание остатки барынина добра. Тем трое влачились.
а жизнь становилась беспросветней. И вот как-то приходит няня и говорит: «Барыня, Лазарька наш сыскался». Не помнила барыня, какой Лазарька. Напомнила ей старушка няня. Да еще все дивились в именье, какой сладко умеет готовить Лазарька-то, совсем мальчишка. Разыскал нас, давно искал. Хороший такой, франтом, у американцев служит, на глаза хочет показаться, ждет на дворе. Что за чудеса! Зови, зови, — обрадовалась барыня. Помнила вихрастого поваренка, которого Листратыч, повар, называл «золотые руки». И жаркое с собой принес, — радостно шептала няня, девясь, — цельную, — говорит, — индейку, и под серебряной крышечкой. Что за чудеса! У американцев? Да вот увидите! Никогда бы не признала барыня, стоявшего перед ней с блюдом под мельхиоровой крышкой статного молодца, совсем военного, в крагах, френч с клапанами, часики на руке. Только вихор да веселые бойкие глаза напоминали ей поваренка Лазарьку, а то, ну, совсем американец. — Здравствуйте, барыня, — весело сказал американец. — Не узнаете? А я вас помню. Еще полтинник мне как-то подарили. Кошелечек у вас был кольчиками серебряный. Барыня вспомнила, и у нее навернулись слезы. Она взяла Лазарьку за плечи, будто совсем родного, и говорить не в силах, усадила на стул с собой, и все смотрела ему в глаза, и через эти глаза все видела. А он, поставив на столик блюдо, стал рассказывать, как пошел счастье искать в Москву, и как далось ему это счастье, сразу попал к американцам, вору, к самому главному. Женщина одна попалась на вокзале, наша, разговорились, сразу все и устроила, тоже у американцев служит. Долго Лазарь барыню по Москве искал, фамилию только помнил, и вот нашел. Живется нельзя лучше, полное пропитание, хорошо платят, как сыр в масле катается. Смотрели на Лазаря, дивились. Он подошел к столику, поднял покрышку с блюда. — Вы, барни, не сомневайтесь, все в порядке. Это не в украдку, а сам эконом дозволил. Я ему доложился, а наша барышня, горничная у них, по их объяснила. — Можно, — говорит, — и по плечу потрепал. — Теперь я вам буду предоставлять, как у Дистатыча покойника, и гарнирчик, и зажарено в меру. Только апельсинное они варенье любят, а весь гарнир наш полный. Индейка еще дышала, в согревалке доставлена, в американской. Тот день явления Лазаря был как бы светлый день. Как сказал Лазарь, так и сделал. В праздник или в воскресенье приходил к барыне и приносил разное жаркое и сладкое. Няни дворецкие хаживали к нему, там их угощали и навязывали с собой. Жилось Лазарю лучше не придумаешь. Понравились старики-американцы эконому, и он распорядился давать им, чего хотят. Так прошло с полгода, и перестал Лазарь приходить. Пошел дворецкий знать, что с ним. Оказалось, что Лазарь уже не служит вара, забрали его с солдат и куда-то угнали из Москвы. Сразу вышло, не довелось Лазарю попрощаться. Прошло с год, наведывалась няня к американцам. Говорили свои, что и они скоро сматываются, а Лазаре были вести скудные, на Волге где-то. Барыне так и не написал. Решили, нет ничего хорошего, оттого и не пишет. Как-то приходит няня от американцев и говорит, заплакала: «Худое, барыня, ох, худое, Лазарь-то наш, о, Господи, и сказать не может, все крестится, уж и похоронили, барыня». Сказать страшно. И вот что выяснилось. Служившая у американца судомойкой была и на похоронах все видала. Там и узнала, что случилось. Где был в солдатах Лазарь, там словно война была. Привезли Лазаря в Москву в лазарет с другими, но не то раненого, не то больного. Лазарет помещался в церкви, иконостаса уже не было, но на стенах еще оставались святые изображения. Солдаты, красногвардейцы, что ли, вели себя своевольно, добывали и спирт, в утайку пьянствовали, играли на гармошках, плясали и безобразничали. Как-то достали пистолет и давай палить по святым. И что такое с Лазарем сделалось? Вошел враж, вырвал у товарища пистолет и крикнул: «Покажу вам, как стреляют по-настоящему. Недаром я отличник за стрельбу. Этот вон архангел.
У него глаза большие, и я ему сейчас прямо в правый глаз попаду. Долго нацеливался, и... хлоп! Попал ли в глаз, неизвестно. А вышло так. Отскочила пуля от цели в свод, от свода лазарем в правый глаз. Упал и кончился. Все стали кричать: «Переведите нас, тут больше не останемся!» Перевели будто в другое место, а Лазаря похоронили с почетом в красном гробу. Очень девушка одна убивалась, в красном была, платочки, как ихние. Все на гроб падало, все кричало: «Лазарик мой, Лазарик!» Зарыли, как собаку, без креста, поставили столбушек и на него красную звезду посадили для почета. И что такое с Лазариком нашим сталось, плакала няня. Хороший-то какой был, а вот как обернулась. Оплакали Лазаря бескрестного. Да, сталось. И вспоминаются мне слова бывалого человека встречного. По России теперь таких, какие же перевращения видал. Не поверишь, что у человека в душе быть может, и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Большое перевращение. На край сошли.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Мы читаем главы из книги Ивана Шмелева «Река времен».
Заметы. Угодники соловецкие. Среднего размера образ. 30 на 26. Живопись тоже средняя, пальховская. Писано, вероятно, иконописцем обители. Лики отчетливы, у каждого свой характер. Слева направо — святитель митрополит Филипп, священномученик, преподобные Сергий и Герман Валаамские, Зосима и Саватий Соловецкие. Над ними, писанными в рост, Господь Саваоф. На тыльной стороне наклейка, померкшими чернилами. Сию святую икону соловецких угодников, на их святых нетленных мощах освященную — приносит соловецкий архимандрит А. в благословение на гроб своей дочери-девицы Анастасии, в этой обители погребенной, на вечное время, мая 17 дня 1856-го, четверг, А. Икона имеет свою историю. Икона-мученица, икона-странница, а по вере одного лютеранина-швейцарца, уже покинувшего земное дел, икона-освободительница из уз тяжких. В 20-х годах века сего некий швейцарский подданный, проживавший в Петрограде, был присужден к соловецкой каторге на 10 лет, как паразит советской страны. В досоветские времена был он биржевой маклер, лицо, так сказать, законное, совершаемых на бирже сделок. В те годы не было дипломатических отношений между Швейцарией и Советами, и за чужестранца никто не заступился. Привезли его на Соловки. Было ему уже за 50. Сначала его поставили на лесные работы, но год спустя, прознав, что он сведущ в чужих языках, перевели в канцелярию по иностранной части. Дело ответственное, опасное. Знать-то было по опыту. Чуть что пришьют шпионаж, если проштрафишься ошибкой в переводе секретных документов, и тогда известно. Так он проработал года два, все время страшась, не случилось бы какой ошибки, а то секирка — верная смерть. Там это просто, — рассказывал он, — как они говорят, в два счета. Проходил он как-то свободный час под монастырем и видит, в стороне от дороги в грязи валяется дощечка. Подумал, ну, под топочку сгодится. Поднял дощечку. Смотрит — икона, расколота. Два лика только, расколота ровно чем-то острым, по-видимому, штыком.
Две полудырки в самом верху и в самом низу. Совершенно ясно, что верхняя часть одного удара и нижняя часть другого пришлись в воздух. На тыльной стороне половинка наклеенной записки. Заколебался взять. Священная. А за священное, если увидят те, может быть, строгая кара. За хранение опиума для народа. Да еще и чужестранец. Но что-то в мыслях велело. Взять. Сберечь. И он спрятал дощечку под фуфайку. Ни одной душе в казарме не поведал, страшился. Хранил дощечку под нарами. А для чего, не знаю. Мы, лютеране, никаких священных изображений, кроме креста, не почитаем. Прошло дней 5, и швейцарец забыл про свою находку. Вскоре не случилось проходить монастырским кладбищем, еще не вовсе срытым. И вот видит, мотается в ветке на могильном кресте на проволочке дощечка. Было это совсем в другой стороне от той дороги, где с неделю тому нашел он расколотую икону. Что-то толкнуло его подойти взглянуть. И, к удивлению своему, узнает он другую половинку расколотой иконы. Не думая ни о чем, высвободил он из проволочной петли ту дощечку и видит еще три лика, а на тыльной стороне отрывок той записки. Тут в нем прояснилось нечто, мелькнуло мыслью. Какая странность! Указание, что ли? И он уже сознательно взял эту половинку. Что он чувствовал от этой странной находки, неизвестно. Он не рассказывал о чувствах. Одно только было в мыслях. Впоследствии признавался он, что это не случайно, и решил непременно хранить эту икону. А зачем? Не знал и предположений не высказывал. Но теперь у него разные мысли завозились, и он уже не переставал думать о находке. Ночью в бессоннице он представлял себе, как могло все это произойти. Икону, конечно, расколол какой-то кощунник из тех, искоренял суеверие или злорадно издевался. Метил штыком, удар был острый, пронзающий. Метил, конечно, в лики, может быть, в бога Саваофа. Как раз намечал удар по средней вертикали — но удар пришелся совсем по верхнему краю, на 1/3 — воздух. Тогда кощунник взял чуть пониже, ударил, и удар пришелся совсем по нижнему краю, по той же вертикали, но на 1/3 — воздух. Икона раскололась, а лики уцелели. Что же дальше? Упавшую половину кощунник зачем-то понес с собой и швырнул в сторону от дороги. Почему же швырнул? Почему оставил другую половинку? Почему не уничтожил опиум? Этого никто не знает. Словом, швырнул, а я вот ее нашел. И вот эта странность, что кощунник не истребил икону, а он, чужой всему этому, нашел ее в разных совсем местах, вызывала в нем разные вопросы. Вызывала и как-то укрепляла. Для него становилось ясным, что это не случайно. Прошло 2,5 месяца. Была осень 1928 года, и вот вызывают его в управление, и начальник объявляет ему приказ — забирай свое барахло. Он страшно испугался, взглядом спросил — конец? Не отвечают, и сам он не мог бы сказать, что разумеет под этим туманным словом «конец». Свои отбывающие разные говорят, кто в расход, а кто загонят дальше. А куда ж дальше-то? И никто не предположил, что это конец каторги. Швейцарец стал собирать свое барахло, увидел свою находку и... что-то чуть мелькнуло в мыслях. Стал разглядывать лики угодников соловецких. Строго они смотрели, будто в себя смотрели, что-то тая в себе. Но это лишь мелькнуло, не выразилось мыслью тогда. Были в нем спутаны два чувства — страх и радость. Радости было больше, неясной, несознаваемой. На пристани он узнал, что его повезут дальше, значит, пока еще не в расход. Об освобождении мысли не было, кто мог за него похлопотать? Никто. Он знал много случаев, что выпадало порой на долю таким же, как он, швейцарцам. С ними не церемонились. Американцы, англичане — другое дело. Не раз ему бросали презрительно: «Эй, ты, швейцар, по своему огороду соскучился?» Никого не было, кто мог бы похлопотать. Правда, как-то он безнадежно сказал кому-то, отбывшему срока и уезжавшему, Соловков, бывшему ихнему, Хоть кому бы дать знать о себе, ни за что ведь губят. И этот бывший сказал усмешливо, а вот разве что Николе угоднику дашь знать, да вы его не знаете. Расколотые половины иконы он запрятал на дно мешка в лохмотье. Их не дощупались. В Архангельске он знал, что его отправляют в Ленинград. Зачем? Всякие приходили мысли. И вот он в Ленинграде. Через неделю вызывают его в тюремную канцелярию и дают проходное свидетельство и 8 рублей с копейками заработанной платы. Не хватит на билеты до границы. И говорят, катись в свой огород, там у вас, сказывают, и плюнуть некуда. Было это как сон. Двинулся он пешком на Гатчину, таща свое барахло в мешке. Погода была золотая осень, и было это великое путешествие для него самым радостным путешествием за всю жизнь и самым легким, будто несло на крыльях. Питался спелой брусникой, много было ее, и была она ему слаще сахара. Пек рыжики и волнушки на угольках, и казались они ему несравненными ни с чем по вкусу. И странно, не хотелось с Россией расставаться. Смотрел на золотые березы большака и говорил с грустью: «Прощайте, милые». Они роняли на него золотые листья, подвозили его суровые русские мужики, жалели. Он хорошо говорил по-русски, говорил осторожно, бережно, но они понимали все, давали хлебца. Помнил швейцарец, как один старик потрепал его по плечу, сказал: «Ну, ничего, топереча до своего добьешься, молись Богу». Путь его лежал на Нарву к Эстонии, а там консулу нашему отправит. Помнил радостную реку Лугу. Радушно приняли его русские рыбаки, накормили ухой чудесной, не ел никогда такой, и положили спать в шалаше. И показался мне тот их шалаш дворцом. Дали в дорогу хорошие рыбы, на угольках испекешь. Ласково проводила его Россия. Без гроша, с мешком барахла, с посохшей веткой березки русской, вернулся он в родную свою Швейцарию, откуда давным-давно юноша и выехал в великую Россию искать счастья. Жил хорошо все годы, много видал хорошего, и проводила его Россия лаской. А то надо забыть про то, как забывается дурной сон. Вернулся он в родной Тюрих, оставались еще какие-то родные и дальние, поделились выходцу с того света. Он рассказал им свою историю, показал им икону. «Она вывела меня из ада», — так и сказал. Но они не поверили. Наводил справки, кто же похлопотал о нем, не мог ничего узнать, не знали и в самом Берне. Но ему казалось, что он теперь знает все. Жил не роптал на скромное пособие сограждан. Отдал мастеру русскую икону склеить разбитые половинки и заделать раны. Велел отмыть нарост времени и покрыть лаком. Икона поновилась. Молился ей. Этого никто не видел. Никто не ведал, что теперь стало в его душе. Но почетно хранил икону на полочке, как православные. Русская благочестивая женщина, рассказавшая мне эту историю, знала этого швейцарца. На ее просьбу отдать ей икону эту, она предлагала ему деньги. Швейцарец решительно ответил: «Ни за что. Она вывела меня из ада. Но вы после моей смерти ее получите». И она действительно получила ее, и получила без распоряжений. Это ее особенно радовало и удивляло. Она редко бывала в той швейцарской семье. Зашла как-то и узнала, что бывший соловчанин умер. Вспомнила о чудесной его иконе, но не успела спросить, не было ли распоряжения покойного насчет иконы, как ей сказали: «Возьмите икону, которую он вынес из России, нам она не нужна». Она спросила: «Покойный распорядился передать ее мне?» «Нет, он нам ничего не говорил». «Но вы почитайте иконы, возьмите». Она предложила деньги, но они отказались взять. Так исполнились слова швейцарца: «После моей смерти вы ее получите». Она приняла эту икону благоговейно, как дар назначенный. Я вглядывался в строгие лица угодников соловецких и они многое мне сказали. В этом или по тайно сказанном я постиг, что они вернутся в свою обитель, вернутся по воле Божией. Думалось мне, когда я вглядывался в лики, ни в ту не написал неведомый архимандрит А на вечное время. Они вернутся. Почему так думал? На это нельзя ответить словом, но это так явно светится во всем нераскрытом содержании этой достоверной истории. Июль 1948 года.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Настоятеля, клира и прихожан храма Знамения Божией Матери в Ховрине, протоиерея Георгия, игумена Иоасафа, Людмилы, Александра, Татьяны, Антонины, Раисы, Владимира, Галины, Надежды, Игоря, Аллы, Павла, Олега, Ксении, Екатерины, Марии, Натальи, Валентины, Анатолия, Дионисия, Дмитрия, Галины, Натальи, Галины, Сергия, Галины, Фатинии, Валерии, Натальи, Веры, Иоанна, Татьяны, Георгия, Александра, Маргариты, Георгия, Маргариты, Лидии, Николая, Ники, Николая, а также Надежды, Златы, Натальи, Александра, Надежды, Николая, Георгия, Дмитрия, Зоя, Людмила, Кристина, Дмитрия, Надежды, Вячеслава, Галина, Игоря. Храни вас, Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получателя платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3, 300-201-06-444. Банк получателя платежа. ОАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!